Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, здесь сегодня Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, Шура Буртин, корреспондент «Русского репортера», Сергей Бондаренко, историк, сотрудник правозащитного общества «Мемориал». Да, и вот у нас маленький перерыв был как раз на моем вопросе. Мы прервались. Вот публикация в «Русском репортере», публикация на других площадках, она что, затронет всю ту же вот небольшую часть общества, которая, ну, хорошо, она узнала про Юрия Дмитриева? Или все-таки резонанс будет больше? Вот как вы считаете?
Ну, резонанс вообще предугадать, конечно, сложно.
Это, может быть, вот прошло некоторое время, что уже чувствуется?
Как сказать? Мне всегда кажется, что резонанс, он несколько больше даже, чем мы можем увидеть, потому что, не знаю, я вижу это немножко по своей работе, вот как редактора, который видит письма, которые поступают, ко мне, связанные с какими-то судьбами репрессированных. То есть этот интерес, на самом деле, всегда несколько шире даже, чем я, например, предполагал до того, как стал этим заниматься. Другое дело, что вот в связи с тем, что вы говорили немножко раньше, Лёш, мне кажется, важно отличие, например, вот «Бессмертного полка» от каких-то мемориальных акций, связанных с репрессированными, она в том, что люди часто не знают, как именно им выразить свою солидарность. То есть одно дело, когда есть какой-то способ, когда, может быть, часто бывает, что государство предлагает какой-то путь, каким образом нужно отдать память, отдать должное этим людям.
Ну, «Бессмертный полк» — это была частная инициатива прекрасных людей, которые в Томске живут.
Да, это очень важно. Но важно ведь и то, что все-таки мы все знаем, что окружает именно День Победы, и в хорошем, и в плохом смысле. Это очень распропагандированный день, то есть и по хорошему, и по плохому. А то, что касается там Дня жертв политических репрессий, все-таки это действительно гораздо более локальная история, хотя и не только в Москве, а во многих городах. Но вот мне все-таки кажется важным, что людям бывает сложно придумать, как именно им, что вот им именно нужно сделать. И в этом очень важна тоже действительно история Дмитриева, потому что часто бывает, что как самое простое, самое очевидное, самое понятное всем, оно и самое правильное. И поэтому вот пока проходили эти дни памяти в Сандармохе, это действительно было... И они далеко не только там бывают. Это такая некая универсальная вещь, но, конечно, она не может быть... Ей сложно охватить, не знаю, миллионы людей. Это всегда будут какие-то там сотни и тысячи. Но хотя бы знание о том, что это существует, может быть, не обязательно туда приходить, не все имеют возможность это сделать, но знание о том, что такие места есть, что они не забыты, что туда приходят люди, что это как бы часть нашей общественной жизни, вот это очень, очень всегда было важно.
Шура, а можно вернуться к вашему рассказу о мотивах Юрия Дмитриева? Вы говорили о том, что для него это, ну, фактически такой момент возвращения человека из небытия в бытие. Потому что у Бога все живы, это понятно. И как бы ни погиб человек, все равно для Бога это уникальная личность. И, в общем, мы все в этом смысле друг перед другом равны, перед ним равны. Но здесь, наверное, очень важен вот этот момент, как мы сами относимся к тем людям, которые лежат в нашей земле, и насколько мы готовы осмыслить то, что с ними произошло. Вот получается, что действительно Юрий Дмитриев, он проделывает работу, к которой мы все сейчас призваны. Вот если у кого-то есть возможность или работать в подобных поисковых отрядах, да, по возвращению людей, канувших в лету, из небытия вот в эту самую жизнь, возвращать им имена, называть их по имени, вот то, что, собственно, у Соловецкого камня происходит. Вы вообще как считаете, а насколько это, ну, реальная задача? Я не люблю слово, не очень люблю слово «общество», потому что оно такое несколько абстрактное, мне кажется, но все равно, насколько вот для нас сегодня, как для общества, это подъемная задача?
Мне кажется, вот лучше всего про эту проблему сказала певица Умка. У нее есть строчка такая: «В стране забывший ей ответ и вопрос, я как приемная дочь». Вот у нас как бы наша страна, она, ну, я не знаю, может, другие страны тоже такие, не знаю, но она, это, безусловно, страна амнезии. Вот как бы мы все время так... Интеллигенция там что-то пытается помнить, но вообще, в принципе, население живет сегодня. Вот. И Дмитриев, у него, он же, в общем-то, мужик простой, и у него, но у него есть несколько таких как бы любимых таких телег, которые на самом деле очень глубоки. Вот, он любит повторять, что чем отличается народ от населения, что у населения нет истории, а у народа есть. И населением можно править как угодно, а народом, чтобы управлять, нужно вот с этой историей все время как-то корреспондировать, все время с ней считаться, о ней помнить. А вот. И для него, вот персонально, вот для него ужасно важно, что, насколько я знаю, что... То есть, с одной стороны, у него действительно есть вот этот христианский именно мотив такой вот, что, чтобы вспомнить как-то этого человека и помолиться о нем, и, ну, вот, отдать ему, как, вспомнить человека и о нем помолиться. Но, с другой стороны, у него еще есть такой мотив, мне кажется, такой... более какой-то архаичный. Он себя очень ощущает частью рода какого-то своего, то есть вот что он какое-то звено между предками и потомками, и что вот он как бы людей провоцирует именно на это. Он все время говорит: ну, вы помните вот своих бабушек, дедушек, вот там вот где у вас, чем у вас занимались, там, где у тебя дед служил, там вот откуда. Ну, вот известно, что он, например, если он отдавал эти книги, которые там печатал эти книги памяти, только если человек помнил что-то про своего, про своего там, этого деда или отца. Вот. То есть для него очень важно, чтобы человек помнил своих предков. И он воспринимает историю как вот именно то, как, что люди помнят историю своей семьи. Мне кажется, это очень мудро, потому что если человек, что по-настоящему мы как бы историю можем почувствовать именно так, как бы, чтобы она для нас была не книжной абстракцией. Если мы вкапываемся как бы в историю своих родных людей, которые нам близки, то мы через это по-настоящему можем почувствовать историю нашего общества.
Что сейчас с Дмитриевым? Ну, понимаю, что он в СИЗО в Петрозаводске. Но какие условия? Понятно, что та статья, которая ему вменяется, это та статья, с которой по ту сторону колючей проволоки, в общем, очень тяжело и опасно.
Угу. Ну вот, да, вот сейчас идет суд, и, как говорит адвокат, который, собственно, только и может присутствовать там, потому что суд закрытый,
да.
Что судьи очень стараются избегать слов обвинения. Им хочется, чтобы, ну, все как-то мягко, пушисто там вот это произошло.
И все забудут.
И все забудут,
пойдут,
да,
домой пить чай. Угу. Но несколько недель назад появляется ваша публикация, и что-то сдвинулось с мертвой точки. Большое количество СМИ об этом говорит. Уже не получается, видимо, такого простого процесса.
Кто знает, они это иногда как-то удается повлиять. Поскольку случай одиозный, поскольку действительно судят человек, который делал какое-то очень важное дело, и есть, мне кажется, действительно шанс, что как-то люди одумаются. Потому что эти же люди, которые, ну, этим же судьям, им самим действительно стыдно. Ну, то есть, это же люди, которые... Все же люди...
Все там наши, живут. Да, все прекрасно... Все... У многих, опять же, найдите семью, у которой, пускай даже там четвероюродные, пятиюродные, восьмиюродные, но все равно хотя бы какие-то родственники, но не пострадали в годы Большого террора.
Ну, в Карелии просто треть жителей Карелии – это потомки репрессированных, потому что просто реально треть, потому что это туда был гигантский поток раскулаченных.
Вот. Беломорский смертиканал, как его называли, вообще секирка, которую вы, Шура, пишете, и которую, собственно, обнаружил Дмитриев, и вообще эта история, которая сейчас, слава богу, как-то начинает выходить на поверхность, и уже не раз я в студии упоминала роман Евгения Водолазкина «Авиатор», где описаны Соловки и секирка, собственно, то, что там происходило. Он знает это доподлинно, потому что, ну, во-первых, он хорошо знаком с теми делами, которые сейчас сейчас уже открыты, а во-вторых, его учитель, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, сидел на Соловках в конце 20-х годов. Он попал туда после того, как выступил в студенческом кружке в защиту, с докладом в защиту старой русской орфографии. Вот за это можно было угодить на Соловки. Чудом выжил. Чудом. Просто в какой-то момент его предупредили, что к ним в барак придут за расстрелянными людьми, то есть за теми, кого сегодня ночью должны будут расстрелять. Он спрятался в дровяном сарае и таким образом спас свою жизнь, а утром узнал, что вместо него расстреляли другого человека, и, ну, как свидетельствуют люди, которые знали его близко, всю свою оставшуюся жизнь, она была длинной и очень содержательной, он проживал так, как будто бы он живет за двоих, и за себя, и за того человека, который в ту ночь спас ему жизнь, когда его расстреляли вместо вот будущего академика Дмитрия Лихачева, тогда еще очень молодого человека. А еще у него было очень трогательное вот это детское одеяло, которое ему передали, каким-то чудом оно попало к нему туда на Соловки, как какой-то вот кусочек тепла в бесчеловечном, расчеловеченном мире, который просто помогает вот эту внутреннюю человечность сохранять. Вы знаете, мне кажется, то, что делает Юрий Дмитриев, делал Юрий Дмитриев, надеюсь, что продолжит будет и будет делать дальше, это тоже, вот знаете, такой путь от расчеловечивания к вочеловечиванию. Это необходимая такая, действительно, терапевтическая, как вы, Шура, сказали, или психотерапевтическая такая работа, но она и духовная работа тоже. Она нам возвращает человеческое лицо. Невозможно действительно делать вид, что ничего не произошло, и кружиться в каком-то карнавале. Это же рикошетит потом. Рикошетит по нас так или иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Шура Буртин, корреспондент журнала «Русский репортер», Сергей Бондаренко, историк, сотрудник правозащитного общества «Мемориал», в гостях у «Светлого радио».
Я вот хотел только сказать, что часто есть такое представление, например, о мемориале, потому что Дмитрий в том числе ведь тоже сотрудник и глава Карельского мемориала, что это какие-то историки, да, что это люди, у которых должны быть какие-то специальные, очень сложные там образования или какие-то такие навыки, которым другим людям недоступны. А на самом деле, я вот сейчас немножко занимаюсь ранней историей мемориала, там вот середины, конца 80-х годов, абсолютно там без исключения практически во всех вот этих региональных и не только региональных мемориалах, их основывали не историки, не люди, получившие какое-то специфическое образование. Это именно что активисты, чаще всего технари, то есть люди как каких-то, значит, технических профессий или там, может быть, математики, вот, которым просто хотелось по какой-то причине этим заниматься, который по-разному потом пошли пути. Кто-то пошел в религиозную сторону, кто-то стал каким-то гражданским активистом, кто-то даже отошел потом от дел. Но изначально это люди, которые просто, у которых была идея, что это почему-то нужно делать. И вот когда вы говорите, можно ли этим сейчас заниматься, в принципе, этим может заниматься кто угодно. И не обязательно в тайге искать могилы, может быть, это не каждый может сделать, и это не всегда возможно, но, скажем, написать там архивный запрос на какого-нибудь человека, получить ответ, это уже кое-что, и сделать это можно вообще там, не выходя из дома. То есть, в принципе, такими вещами может заняться кто угодно.
Это уже кое-что. В прошлый раз, как мы выяснили год назад, вы приходили к нам, мы с вами говорили про открытый список жертв политических репрессий, тоже один из проектов, которым вы занимаетесь, которым занимается еще какое-то количество ваших коллег. Напомните в двух словах, что это такое.
Ну, это такая большая открытая база данных, публикуемая в интернете, такой, на манер такой Википедии, где каждый человек может внести какую-то информацию об известном ему репрессированном, либо найти его вот в этом большом списке, в котором сейчас там 2 миллиона 800 тысяч человек, либо что-то поправить в том, что уже есть, либо добавить что-то от себя. Вот. И вот прошел год, и действительно я, честно говоря, я был довольно скептически настроен там год назад, когда это все начиналось, но правда видно, что тысячи людей за это время что-то поправили, тысячи людей прислали какую-то дополнительную информацию. То есть не то, чтобы этого всего не существует. Это есть и в памяти многих людей. Просто многие люди толком не знают, что с этим делать. И это часто не выходит за пределы там, их семьи, например. Вот. А когда это все собирается в одном месте, то это уже кое-что. То есть на это уже невозможно. Для многих людей важно, как сказать, для многих людей просто важно, что это не только их личная история, что они могут поставить какую-то засечку в ряду других, то есть увидеть, что они не одиноки с тем, что не только с ними это случилось. А для многих до сих пор, как это неудивительно, а может быть, это неудивительно. Для многих это в какой-то степени позор. То есть многие люди пишут там «не указывайте мое имя», например. А многие говорят «не указывайте мое имя, потому что я боюсь, там вот у меня сын учится там в университете». То есть понятно, что на самом деле это ни на чем не может отразиться, но некоторый какой-то фантомный страх или неудобство, как-то что-то неприятно об этом говорить, как-то стыдно. Вот это все еще существует.
Ну, есть же не только те, кто был репрессирован, есть еще и потомки тех, кто репрессировал.
Ну, да, я не думаю, что это что реальный может быть какой-то конфликт серьезный с этими потомками. Вот, но это действительно, вот, мне кажется, это все свидетельство того, вот, что это какой-то непережитый и какой-то непроработанный опыт. И мне вот, я просто вот, может, повторяюсь, что мне кажется очень важно, что Дмитриев это делал совершенно не в политическом ключе, потому что понятно, что эту тему можно как-то кочегарить вот в дискурсе войны, как бы, да, одних с другими, в противостоянии. Вот. А он как раз отличается от очень многих тем, что он это делал именно в каком-то...
«Люди, не стреляйте друг в друга».
Ну да, в каком-то...
В Сандармохе написано рукой Дмитриева, кстати.
Да, вот именно для какого-то примирения, что вот, ну просто да, вот с нами вот это было, мы это... просто мы сейчас вот как-то вот это сделаем, какое-то ритуальное действие, и, может быть, это... что-то изменить. Может...
А что еще есть? Вот несколько лет назад в «Русском репортере» ваша была публикация «Беломорские бараки. Проект сохранения бараков Соловецкого лагеря». А этот проект как-то развивается сейчас?
Через пень-колоду там что-то мы, да, там очень медленно делаем.
Ну, тоже напомните, пожалуйста, что это такое.
Ну, просто есть такое прекрасное место — Беломорская биостанция МГУ. Ну, просто это просто такая база биологического факультета МГУ, которая возникла после войны на месте одной из командировок Соловецкого лагеря, ну, или, может быть, нескольких командировок, там вокруг было несколько командировок Соловецкого лагеря. Командировки – это временные такие выездные лагпункты, где заключенные в основном валили лес, там, или там торф добывали, или рыбу ловили, ну, в общем, вот, и... Сама эта биостанция была в свое время биологами построена из остатков. Ну, просто они раскатали эти бараки на бревна и построили биостанцию. Вот. А некоторое количество бараков там по лесам еще стоит, ну, остатков этих бараков. Вот. Ну, и у нас просто чисто волонтерская возникла идея попробовать их, во-первых, что можно законсервировать, а во-вторых, найти хоть какую-то информацию об этом. Ну, вот мы очень медленно этим занимаемся.
Ну. Я помню, еще был проект несколько лет назад, я, правда, плохо о нем знаю, но читал публикацию, то ли американцы, то ли там совместная чешско-польско-американская экспедиция, ребята просто в Красноярском крае ходили по лесам и искали следы лагерей. Опять же, американцы, чехи, поляки ищут следы ГУЛАГа.
Вы знаете, мне кажется, что нам действительно... очень сложно в этом смысле смотреть, вглядываться в нашу историю. Во-первых, во многих семьях, где были репрессированы, об этом предпочитали как о каком-то ужасе молчать. То есть это такой, знаете, страх, который ушел куда-то очень глубоко, на дно. Об этом, то есть нет, если, понимаете, как, если ты, Лёш, говоришь про бессмертный полк, но здесь действительно, здесь другая оценка этого события. Это безусловные герои, люди, которые погибли в Великой Отечественной войне, или, слава богу, не погибли, а вернулись домой, и вернулись победителями и героями.
Так и когда речь идет, что
да,
их
когда, помнят. Да, да, то есть тут вот, да, это одна история. Когда речь идет о репрессированных, это такой ужас, который пережили родственники. Ну, представляете, вот это же до чего нужно было...
Я просто не понимаю, почему одних помнят, других нет.
Это беда, Лёш, но мне кажется, что здесь дело в том страхе, который тогда пережили и который передается вот сейчас из поколения в поколение. Понимаешь, до чего нужно дойти, чтобы когда «Чёрный воронок» приезжает во двор, вот эти машины, на которых забирали арестованных людей, а потом, соответственно, либо в лагеря, либо расстреливали, чтобы люди с облегчением вздыхали, что это не к ним, а к соседу. Вот ведь это вот вдуматься только, да, о, хорошо, это не ко мне, это к ведь, а ведь это было. И это, понимаете, это наша общая беда и наша общая боль. И то, что она, то есть об этом действительно мало информации, людям сложно об этом вспоминать. И поэтому так, наверное, и сложно сегодня с восстановлением этой памяти. У нас навыка об этой памяти нет. Вот просто, я не знаю, он отсутствует. Поэтому так здорово, мне кажется, то, что вы говорите, Сергей, про возможность, которая появилась сейчас, найти информацию о людях, которые погибли тогда. Все-таки нам сейчас несколько проще в этом смысле стало дышать. Мы уже отстоим от этого времени. И есть интернет, и, пожалуйста, если есть кто-то из погибших или без вести пропавших, родственников или которые там исчезли с формулировкой 10 лет без права переписки, можно сейчас вот эти лакуны в истории семьи восстановить. И это потрясающе, мне кажется, важно.
Есть публикация Шуры Буртюна тоже, которая, мне кажется, обязательно для прочтения на сайте «Русского репортера». «Трагически ужасная история 20 века. Воспоминания русского крестьянина о ГУЛАГе». Я правильно понимаю, Шур, что именно со знакомства с Александром Перепечёных у вас началась собственная история? Вы начали заниматься, наверное, репрессированными?
Да. Я не то чтобы ими серьезно занимался. Просто я вот знал там Александра Евгеньевича и вот других федоровцев.
Из Воронежской области.
Да, и просто, ну вот...
Обязательно прочитайте, дорогие друзья, это настолько важно. Это свидетельство человека, простого крестьянина. Это не Шаламов, это не Солженицын, это не кто-то еще, кто писал, умея писать. Это простой русский крестьянин.
Это такой который... дневник Тани Савичевой, по сути.
Ну, не совсем дневник Тани Савичевой, это надо просто вот там такой слог еще свой собственный. Там история о том, как эта книжка так и не вышла при жизни самого Александра Перепечёных, как ее долго редактировали, потому что не могли, я так понимаю, привести в порядок просто сам стиль изложения.
Ну да, грустная история. Не дождался дед, к сожалению, книжки. Я вот, можно я еще про этот «Бессмертный полк» скажу?
Да, да, конечно.
Мне кажется, что отклик народа на историю Великой Отечественной, которую мы наблюдаем, такой массовый, он, это какая-то непростая конструкция, и в ней есть, ну вот, мне видны в ней два мотива. И один, или несколько мотивов. И в нем есть, на самом деле, то есть, с одной стороны, это память, ну, понятно, просто восхищение перед каким-то героизмом там. С другой стороны, в этом есть комплекс. Мы не очень хорошо себя чувствуем, как нация, мне кажется, у нас не очень все здорово с какими-то цивилизационными достижениями последние десятилетия. Мы великая нация, мы по этому поводу зафрустрированы, и нам нужно думать о чем-то, о чем-то, чем мы можем гордиться. Это скорее какая-то негативная вещь, это комплексы. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этой памяти есть, ну, в массировании этой памяти есть и какая-то более глубокая штука. Это тоска по... какая-то память о каком-то...
величии собственном.
Нет, ушедшем. Нет, величие, вот это, мне кажется, достаточно поверхностная чепуха такая. Угу. Вот. А вот что война, чем война осталась в глубокой, не отрефлексированной памяти нации, это какой-то очень сильный и подлинный коллективный опыт. Да? То есть дело не в том, что люди на самом деле... помнят войну прежде всего не потому, что мы там победили, а потому, что мы были
вместе,
да, мы были как бы, мы делали что-то, чтобы всем понятно, что было всем понятно, и что людей делало родными друг другу. Это ощущение родства какого-то друг с другом, это то, почему все люди очень тоскуют. Потому что у нас очень коллективистское сознание, да, по сравнению, ну, там, со среднеевропейским. Вот. И сознание это как бы в каком-то генезисе, в корнях коллективистское, а реальных каких-то практик, объединяющих людей, мало. И поэтому вот мы вспоминаем об этом опыте, который, конечно, за русскую историю самый сильный, вот такой совместный опыт. Вот. И поэтому же людям сложно помнить и про историю ГУЛАГа и террора, потому что это то, что нас, наоборот, разъединило. Да? Вот, поэтому люди не хотят свои имена там, под этим подписываться. Вот. И это значит, что это вещь, которая нуждается в проработке. Каким-то образом, мне кажется, что вот путь Дмитриева самый верный, и, ну вот, возможно, церковь могла бы что-то здесь сделать. Но вот мне кажется, что, безусловно, это же вот 80 лет прошло со времени Большого террора. Казалось бы, ну что это ворошить? Да? Но, тем не менее, мы не можем это не ворошить. У нас нет выбора тут.
Да, потому что если мы этого не сделаем, то все это напомнит о себе само. Есть такой принцип бумеранга. Это же, ну, я не знаю, это какие-то вещи, которые они, может быть, из области там метафизики, или как вот мы в студии однажды употребили это выражение, не евклидовой геометрии. То есть они логически, их сложно объяснить, но психологически они очень объяснимы. Это как, я не знаю, рана, которая, там, заноза, которая вошла куда-то глубоко. Если ее не вытащить, то начинается нарыв. Это, в общем-то, с историей происходит ровно то же самое.
С ней постоянно это происходит. Заканчиваем нашу программу. Надо обязательно напомнить, что «Дело Хоттабыча» называется публикация. В любом поисковике, если забить, то оно будет в числе первых ссылок.
Можно зайти на сайт experts.ru или журнал.
Есть еще более подробная, просто потом выходила расширенная публикация. Напомните, где?
Для les.media этот сайт называется.
Вот там можно найти все подробности. А сегодня вместе с нами в этой студии были Шура Бурутин, корреспондент журнала «Русский репортер», историк, сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Сергей Бондаренко, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо вам всем большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».